Григорий перевел взгляд на казачьи окопы. Возле них, на косогоре, пули по-прежнему рыли сухую землю. Там, где ложилась пулеметная очередь, возникала полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымились, заштрихованные пылью. Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова. «Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем». «А я тебе не это говорил», — укоризненно сказал Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня. Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его черт понес напрямки? Скосит пулеметом. Спустился бы в лощину, по теклине поднялся вверх и за бугром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до лощины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял. Теперь доберется», — облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, не спеша свернул цигарку. Странное равнодушие овладело им. «Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую». И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Ни трусость, ни боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни веренных его командованию казаков, а вот сейчас словно что-то сломалось». Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю никчемность происходившего. Разговор ли с Копыловым, или стычка с Фисхелауровым, а может быть то и другое вместе взятое, было причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не идти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхилауровых, которые глубоко его презирали и которых не менее глубоко презирал он сам, он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию, буду проситься из строя в тыл. С меня хватит», — думал он, и мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдание красным. Китайцы идут красным с голыми руками, поступают к ним, и за хреновой солдатской жалованье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалование? Какого черта на него можно купить? Разве что в карты проиграть. Стало быть, тут корысти нету, что-то другое. А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов и то прислали. А потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она, в чем разница. Ну да мы об этом еще вечером поспорим. Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: а разница-то есть, Копылов, и ты мне голову не морочь. Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месту расположения 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом 2 часа спустя. На утро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхилаурова.